Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Кіраўніцы цэнтру прававой трансфармацыі Лотрэнд Алене Танкачовай анулявалі від на жыхарства ў Беларусі і могуць выслаць з краіны. Афіцыйная прычына – парушэнне правілаў дарожнага руху. Як вы лічыце, калі ў Беларусі было больш алкаголікаў і п'яніц, пры Брэжневе ці цяпер? Чаму вы так лічыце? На такое пытанне корэспандэнта «Свабоды» сёння адказалі жыхары Берасця. Тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і выказвайцеся на гэтую тэму і на конт любых іншых падзеяў у Беларусі і свеце. Тым часам у Гомелі пачынаюць кадзіраваць алкаголікаў за бюджэтныя грошы. Каштаваць гэта будзе ім всяго 70-80 тысяч рублёў. Поўны кошт 900 тысяч, розніцу абяцаюць аплаціць мясцовыя ўлады. Пра ўсё гэта мы пагутарым у нашай праграме пазней. Еўразвяз скараціў гэтак званыя чорныя спісы невязных беларускіх чыноўнікаў, суддзяў, прапагандыстаў і бізнэсоўцаў, якіх абвінавачваюць у ідэалагічнай і фінансавай падтрымцы рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Сярод больш як двух дзясяткаў асобаў, якія ўжо не ў спісе, два буйныя бізнэсоўцы. Адзін у Беларусі мільярдэр Уладзімір Певцеў і найбуйнейшы гулец на будаўнічым рынку Анатоль Тарнаўскі. Пад санкцыямі застаецца заснавальнік шматпрофільнай кампаніі Трайпл Юрый Чыж, хоць некаторыя ягоныя кампаніі таксама рэабілітавалі. Перадае Ігар Карні.
Бізнэсоўцы Уладзімір Певцеў і Анатоль Тарнаўскі, а таксама частка іхніх прадпрыемстваў, выключаныя з санкцыйнага спісу Еўразвязу. Маюцца на ўвазе 7 юрыдычных асобаў. Прадпрыемства БТ Тэлекамунікацыі, падкантрольная бізнэсмену Уладзіміру Певцееву, група кампаній Юнівест М, яе філіі Юніс Ойл і Юнівест Бунінвест, кантраляваныя Анатолем Тарнаўскім, а таксама шэраг філіяў кампаніі Трайпл, Нафтахім Трейдинг, Трайпл Фарм і Трайпл Вяліс, якія кантралюе бізнэсовец Юры Чыж. Астатнія 18 арганізацыяў, якія знаходзяцца пад кантролем Певцеева і Чыжа, застаюцца ў санкцыйным спісе Еўразвязу. У кампаніях Певцеева і Тарнаўскага не каментуюць, ці паспрыяюць новыя ўмовы актывізацыі дзелавой актыўнасці за межамі Беларусі. У офісах зазначылі, што апошнія рашэнні вывучаюцца. У сваю чаргу «Свабода» пацікавілася ў Юрыя Чыжа, ці не крыўдна яму, што калегу па няшчасці, каго цалкам, а каго часткова, апраўдалі, а яго – не. У складзе хакейнай каманды прэзідэнта спадар Чыж цяпер адпачывае з Лукашэнкам і ягоным атачэннем у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. І тое, што Еўропа няроўна дзеліць, стала для яго непрыемным сюрпрызам.
Я сейчас на отдыхе, і, в принципе, даже не знаю, не интересоваться. Значит, очень сильно любят. Я не знаю, я еще никакой информации не имею, мне нечего обсуждать. Вернусь на следующей неделе где-нибудь, среду, четверг, и позвоните, и обсудим.
Уладзімір Певцеў – адзіны беларускі мільярдэр, якога ў 2010 годзе заўважыў часопіс Forbes. Нараджэнне Запарожскай вобласці Украіны ўзнік у Беларусі на пачатку 90-х і неўзабаве ўзначаліў кампанію «Белтэх Экспарт», якая займалася спісваннем і продажам савецкай зброі. Певцеў умудраецца дыстанцыявацца ад публічнасці, што ніяк не адбіваецца на ягоных актывах. Ужо пасля абвяшчэння санкцыяў у Раўбічах ён распачаў будоўлю палаца ў стылі хай-тэк. Было вядома, што Певцеў паабяцаў 1 мільён даляраў таму, хто дапаможа вывесці яго і ягоныя бізнес-структуры з-пад санкцыяў Еўразвязу. Ахвотныя знайшліся досыць хутка. Пакрыўджанага алігарха лабіравалі нават у Брусэлі. У жніўні 2011-га ў Еўрапейскі суд быў накіраваны пазоў ад імя Певцеева і асобна ад пацярпелых кампаніяў, чыя інтарэсы прадстаўлялі адвакаты літоўскага офісу юрыдычнай кампаніі «Лоін». Паралельна Певцеў паспрабаваў пазбыцца некаторых сумнеўных актываў, прадаўшы бізнэсоўцу Дмітрыю Гурыновічу сваю кампанію «Белтэх Экспарт». Між тым, многія лічаць, што насамрэч гаворка ішла толькі пра вывад бізнэсу з-пад санкцыяў Еўразвязу пад іншы дах. Неўзабаве ў чорны спіс Еўразвязу трапілі таксама заснавальнік холдынгу «Трайпл» Юры Чыж і генеральны дырэктар групы кампаніяў «Юнівест М» Анатоль Тарнаўскі. І хоць пра намер патрабаваць справядлівасці ў судзе Еўразвязу яны не заяўлялі, спробы змяніць кірункі дзейнасці былі. Так, у офісе «Юнівест М» яшчэ раней заявілі, што цалкам сканцэнтраваныя на будаўнічым бізнэсе, а нафтаперапрацоўка, ад якой кампанія атрымлівала найбольшыя дывідэнды, практычна згорнутая. «Трайбл» трымаецца дзякуючы перадусім шматпрофільнасці сваёй дзейнасці, вымушана згарнуўшы толькі некаторыя праекты ў сферы паставак нафтапрадуктаў. Інфармацыі пра тое, што Певцеў заплаціў камусьці абяцаны мільён даляраў за вывад яго з чорнага спісу, няма.
Рассказывал Ігор Карней, і більше про те, хто тепер уже не у чорних списах, можна побачити на нашому сайті свобода.org. Правоохоронця Владимир Лапкович виказав здивлення тим, що з гэтага спису викреслили былых суддзяў, які выносілі політично мотивованыя присуды, у приватності былую суддю Советского району Менску Оксану Рыляву.
По нашей информации, и она працует консультантом старшини суда Советского района. И она находится в суде, ее легко там найти. А насколько она уплывает на принятие решения, ну, я думаю, что увеличивающий ее досвид и дотычность до политического преследования, она, безумовно, может принимать решение. Мне подается конкретно, когда говорить про это, выключение ее недельно доречным и недельно этичным. Потому что человек свядома выносил незаконные присуды. Свядома был часткой, соудельником репрессии политического преследования. Громадських активістів. Ніяким чином свою позицію не змінив, не зробив нічого для її виправлення. А зараз, ну, якби фактично, за того, що вона формально перестала бути судом, і були її гроші обнуляються. Мені подається, що це не вельми етично. Я можу сказати, що служащим залишається в системі так званого білоруського правосуддя. За те, що її посада змінила назву, її учинки ніяким чином не обіляються.
Говорил правоборонца Владимир Лапкович. Былая суддзя Пухавіцкага районнага суду Святлана Акуліч у ліку тых шасці суддзяў, якіх выключылі са спісу неўязных Украіны ў развязу. Корэспандэнт «Свабоды» стэлефанаваўся з актывістам экалагічнага руху Сергеем Абразоўскім. У 2008 годзе Абразоўскі быў арганізатарам мітынгаў пратэсту супраць будаўніцтва ў Пухавіцкім раёне заводу пестыцыдаў. У красавіку таго году за арганізацыю мітынгу побач з ТЭЦ-5 каля пасёлку Дружны суддзя Святлана Акуліч прысудзіла Сергею Абразоўскаму штраф на 1 400 000 беларускіх рублёў. На тыя часы гэта было прыблізна 500 даляраў. Сергей Абразоўскі згадаў, як збіраць гэтыя немалыя грошы яму тады дапамагалі сябры і аднадумцы.
Светлана Акулич, судивши не только меня, она и других судила людей за принятие дела у митингах супрать будовництва химкомбината. И она порушала законодательство Республики Беларусь, Конституцию Республики Беларусь. Это вельми тяжко даже прокомментовать. Завод побудовали, завод уже дейничает. И то, что мы говорили, что будет отбываться, что они будут скидывать на труд в эту новокольную сироту, все это так и отбывается на сегодняшний день. В прошлом году, последний раз в мае месяце, писал комитет по природным ресурсом облконкама, послал фотографии, где было засвечено, что вот момент сброса ночью выкидывают их от руты. Мне дали отказ, что фотографии есть, а факта нет.
Говорил активист экологичного руху Сергей Абразовский. И более информации про то, кого уже нема у черных списках, на нашем сайте свобода.орг.
Як варта ацэніць апошняе рашэнне Рады Еўразвязу, падоўжыць яшчэ на год візавыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў, аднак выключыць з чорнага спісу 24 чалавекі. Ці мяняецца стратэгічнае стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Менску? Наколькі моцнай будзе падтрымка Еўразвязам дэмакратычных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць палітолагі Андрэй Казакевіч, Андрэй Фёдараў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу «Вітай, Цыганкоў».
Передача «Правский акцент» на наших хвалях у неделю. И нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Кіраўніца Цэнтру прававой трансфармацыі «Лотрэнд» Алена Танкачова 30 кастрычніка атрымала павяшэнне, што ёй анулявалі від на жыхарства ў Беларусі. На 5 лістапада прызначылі разгляд пытання аб высылцы праваабаронцы па-за межы Беларусі. Фармальнай прычынай такога адміністрацыя Першамайскага району Менску называе парушэнне правілаў дарожнага руху. Падрабязней у матэрыяле Кацярыны Зайкоўскай.
У інтерв'ю сайту «Еўрабеларусь» Алена Танкачова паведаміла, што падставай для рашэння ануляваць від на жыхарства паслужылі адміністрацыйныя правапарушэнні, нязначнае перавышэнне хуткаснага рэжыму падчас кіравання аўтамабілем, зафіксаванае відэакамерамі. Алена Танкачова вырашыла пакуль больш не кантактаваць са сродкамі масавай інфармацыі ў справе пазбаўлення яе віду на жыхарства і пагрозы дэпартацыі ў Расію, чыё грамадзянства яна мае. Вось што яна сказала мне па тэлефоне.
Я абсалютна асознана выбрала стратегию одного эксклюзивного интервью. Я его вчера дала. И больше пока этого делать не буду, потому что любое говорение по этому поводу отнимает у меня достаточно много человеческих сил. Все, что касается исчерпывающей информации, то есть там мне в этой ситуации скрывается, ну, ровным счетом нечего, я подробно изложила сайту Евробеларусь. Говорение по этому поводу для меня сейчас эмоционально затратно, а мне нужно просто иметь элементарные силы на то, чтобы как-то в этой ситуации рационализировать себя.
Про погрозы, что ее могут позбавить виду на жыхарство и депортовать из Беларуси, правооборонца Алена Танкачева, которая проживает в Беларуси с 1985 года и имеет российское гражданство, поведомила еще в вересне. Тады Алена Танкачева заявила, что сподяется становча вырашить эти проблемы и вельми различивая застаться у Беларуси. Проживши у Беларуси амаль 30 годов, правооборонца заставалася громадянкой России. На своей сторонце у Фейсбуку она потлумачила. «Мне все эти годы было психологично складано попросить об беларускім громадянстве менавіта того человека, який у моем уявлении не был варты этой персональной просьбы». Коллега Алены Танкачевой по правооборонной деятельности старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак кажа, что такие деяния с боку белорусских уладов не отповедают тенденции на поляпшение белорусско-европейских стосунков, якое привело, например, до значного скорочения черного спису чиновников и бизнесовцев, яким заборонено уезд у развяз.
Нам неведомо, как бы за порушение, невеликие, скажем, бизнесовцев, такие порушения, просто административные порушения правил дорожного руху, людей позбавляли вида на жыхарство. Тому тут, конечно, напрашивается питание, что некая была иншая подоплека в этого деяния. Но оно выглядает вельми не сугучно, скажем, той активизации белорусско-европейских отношений, которые мы зараз назираем, и дякуй Богу. Дякуй Богу, что назираем, але вот вельми прикро, что не отповедает. Безумовно, это выглядает как такий крок вельми несябровский в отношениях до правооборонцев.
У тым эксклюзивным интервью Евробеларуси Алена Танкачева так само поведомила, что на протягу ближайших нескольких дзён яна заключить погоднение с адвокатом, який мае досвід працы у справах, связанных с пытаниями миграции, и так само с додатковой юридичной подтрымкой приступить до процедуры обскарджвання принятого рашэння об позбавлении ее виду на жыхарство. Алена Танкачева так само отзначила, что раней представляла у отдел по миграции и громадянстве достатково подрабязное тлумачение относно того, яким чином ее жыццё связано с Беларусью, где она живе с 15-годового узросту, где скончила школу, отрымала высшую адукацию, где мае сям'ю, кватэру и стала место працы. Правоборонца отзначила, что, видать, у всех этих аргументов не хапило, и рашэнне о позбавлении виду на жыхарство было принято. Старшиня правооборонного центра «Лясна» Олесь Беляцкий бачить у переследе Алены Танкачевой подрыхтовку уладов до президентских выборов, которые отбудутся на лето.
Мы робим огульную оценку ситуации, которая засюды влишивается при оценке объективности и прозрыхтости выборов. Коли эта ситуация поганая, кельская, то сказать про справедливые выборы уже не приходится. Конечно, влады вельми нервово реагуют на наши оценки, врешки-решки. И мое зневоление было непосредственно связано с выборами, потому что ничего дивного не бачу. В наступном году будут президентские выборы, и мне кажется, что белорусские влады начинают расправляться с правооборонными организациями, с правооборонцами. Началась подрыхтовка перед выборшей кампании. Они шукают некие махчимости для нейтрализации правооборонной деятельности правооборонцев у передвыборшей период.
Поводле Беляцкого, улады расправляются за Леной Танкачевой як с активным правооборонцем, человеком, який закранал важные для громадских життя Беларуси пытанні, называл и анализовал те порушения, якія тычацца і свабоды распаўсюду інфармацыі і іншых аспектаў правоў чалавека ў Беларусі.
Дзейнасць і арганізацыі, яе дзейнасць выклікала вось такую неадэкватную рэакцыю, таму што тыя абвінавачванні, якія былі вылучаныя, былі падставай для дэпартацыі, яны проста смехатворна. Яны нечым нагадваюць мне тыя самыя парушэнні, якія мне ў калоніі давалі там за незашпілены гурбік там ці за скідку хлеба, якое выносіўся з сталовай. Гэта штосьці падобнага. Ніякіх сур'ёзных падставаў для яе дэпартацыі.
Поводле слову Алены Танкачевой у интервью Евробеларуси, позбавление виду на жыхарство – это, вядома, вельми неприемно и болюча, але принамсі оно покидая право на протягу 90 дзён за календарный год находится на территории Беларуси. Так само правооборонца отзначила, что у России, куда белорусские улады собираются ее депортовать, она не мае ніякай власности и нават не уявляя, куда ее там ехать.
Более на эту тему можно доведаться на нашем сайте свобода.орг. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю, деякі теми, які гучать на наших хвалях тягом цієї години живого ефіру. Стали відомі імена осіб, яких Євразвяз прибрав з так званого чорного спису нев'язних білоруських чиновників, суддів, пропагандистів і бізнесовців. Серед більше як 20 осіб, які уже не в списі, два буйні бізнесовці. Один у Білорусі мільярдер Володимир Певтєв і найбуйніший гулець на будівничому ринку Анатоль Тарнавський. Під санкціями залишається засновальник компанії Трайпл Юрий Чиж, хоч некоторі його компанії так само реабілітували. Керівниці Центру правової інформації, трансформації Лотренд Олені Танкачовій анулювали від на жихарство в Білорусі і можуть її вислати з країни. Офіційна причина – порушення правил дорожнього руху. В Україні і у Росії розгорівся скандал вокруг відомого кіноактора Михайла Пореченкова. На сайтах проросійських сепаратистів Донбасу розповсюдили відео, на яким Пореченков у касці з надписом «Преса» стріляє з кулемета. Супроводжальні тексти тлумачать, що це відбувається в аеропорті Донецьку, який українські урядові сили у щоденних боях утримують уже некілька місяців. Більш подробязно про усе це у нашій далейшій програмі, а так само на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Блиц-аналіз свободи.
Резкого повышення ценов на российский газ для Беларуси не будет. Про это сегодня журналистам поведомил первый наместник премьер-министра Беларуси Владимир Сямашко. Чему Россия протягивает поставлять Беларуси танный газ? Який уплыв, становчий альбо негативный, это оказывает на белорусскую экономику и на перспективы ее реформования? На это питание Виталя Цыганкова отказывает директор либерального клуба по доследованиях Евген Прейгерман.
Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что резкого подвышения цен на российский газ для Беларуси не будет. Навод он не выключил, что цены на газ будут несколько нижейшими. Чому на фоне того, что Россия весь час мкнется подвышать цену на газ для інших країн, для Беларуси эта цена по-ранейшему остается непорівнально низкой?
Справа в тому, що, по-перше, Росія не має таких вже великих можливостей робити з Білорусі у комерційному плані те, що вона захоче, ну, тому що у Росії, як я вже неодноразово казав, немає ніяких інших інтеграційних ресурсів, окрім того, щоб давати гроші, чи ніякі субсидії, чи кредити. Тобто тільки ось гетом може підмацовувати ніякі наші інтеграційні проєкти. Більше того, у Білорусі, білоруське керівництво, зараз не вельми добре враження того, що відбулося ось у контексті підписання і ратифікації Білорусі домови в Євразійському економічному союзі, тому що, як наші високі службовці вже не раз казали, вони розлічували кришечку на інші речі, і їм обіцяли, що не буде таких великих винятків з цієї домови і з режиму вольного гандлю, а це, звісно ж, відбивається на, ну, фактично, ефективності білоруської економіки. Так що ось у цьому всім контексті у Росії не так шмат речей, які вона може робити для того, щоб менш Білорусі давати субсидію.
Чи можна сказати, що такі умови, як лічить одні економісти, створюють доволі льготний режим для білоруської економіки, а як лічить інші, наоборот, от гэты танний газ з'являється неким, скажімо, недохопом, в тим сенсі, що він не сприяє потрібним реформам, які варто провести в білоруській економіці.
Обидва ці підходи мають рацію. З одного боку, немає ніякого сумніву, що це вельми льготний режим. Ну, ми всі бачили лічби, які з'являлися останні роки. Більше за 15% білоруського валового внутрішнього продукту фактично приходило до нас з різного кшталту енергетичної субсидії Росії. Це і по газу, і по нафті. Так що, звісно, це створює вельми льготні умови, але з іншого боку, є певні закони, по яким працює чоловічий організм, чоловіча логіка і законы экономики. Коли у тебя есть льготный этот режим, то зрозуміло, что стимулов для того, чтобы проводить реформы, нема. Так что тут и то абсолютно корректно.
Блиц-анализ свободы.
Про уплыв танного газу на экономику Беларуси разважал директор либерального клуба по доследованиях Евген Прейгерман. Ви на хвалях Радио Свобода. У 2015 годзе ў Бабруйску павінна з'явіцца расійская авіяцыйная база. Сёлета расійскія вайсковыя самалёты ўжо прызямліліся на мясцовым аэрадроме. Апошні ж савецкі самалёт пакінуў Бабруйск у 93 годзе. У колішнім авіяградку шмат што змянілася за часы суверэннай Беларусі. Некаторыя вайсковыя аб'екты прыстасавалі пад цывільныя патрэбы, а вось як ставяцца жыхары гарадка да размяшчэння расійскай авіябазы, ці бачаць яны ў гэтым пагрозу да суверэнітэту Беларусі і ад каго будуць бараніць расійскія самалёты беларусаў. Адказы на гэтае пытанне шукаў Андрэй Белагубаў.
Бабруйскі авіягарадок у савецкія часы хаваўся за агароджай. Цяпер ад яе не засталося ні знаку. Плотам абнесены толькі інжынерна-аэрадромны полк ды ягоныя аб'екты. У самім гарадку цішыня. У будні па дагледжаным паселішчы шпацыруюць маладыя маці з дзецьмі ў вазках. Шмат пенсіянераў бавіць час у дварах цагляных трохпавярховікаў. З трыма кабетамі, якія бавіліся гульнёй у карты, гутару пра магчымыя змены ў жыцці гарадка. Жанчыны прыязна реагують на белорусскую мову. Размещение российской авиабазы витают.
Надежнее, спокойнее будет нам.
На Украине что творится?
Они рядом. Там же уж с ума сошли все. На их надежде нет.
Россию, и как Путина говорят, никто не свадит и никто не победит. А Россия и Беларусь едины.
Пускай стоит российская армия, она не мешает нам. Мало ли, что там Украина вздумается.
Украинцы застаются для жанчын братами. Алису размовницы лечат, что яны трапили под мощный уплыв ворогов, яких не удокладнили.
Они как зомбированные.
У меня дочь там живет, так на эту тему нельзя слова сказать, вот было летом. Вся как это.
Ну, а я, наверное, на нас скажу, что мы зомбированы.
Нет, нет,
мы живем пока спокойно.
Суразмоўніцы кажуць, што ў Беларусь прыехалі за сваімі мужамі, якія служылі авіятарамі. Прыжылі тут не адзін дзясятак гадоў і заяўляюць, што любяць Беларусь. Наракаюць на тутэйшую неладкаванасць жыцця. Бэсцяць уладу за занядбаныя вайсковыя будынкі і спадзяюцца на расейцаў, якія паводле жанчын зробяць у гарадку парадак.
Гаварят, і садзік пастроят, і школу, і многа дамов, магазинов. Канешна, будзе веселее.
Мы за Россию, со всех сторон.
Что была единая валюта.
Лукашенко говорил, что пенсии будут одинаковые.
Тогда Лукашенко не будет начальником.
Он не пойдет на это, он на равных, он не уступит.
Наступны суразмоўца, мужчына сярэдняга веку, таксама кажа, што расійская авіябаза патрэбная Беларусі. Бараніць будзе ад натаўскіх войскаў, якія, паводле яго, абклалі краіну з усіх бакоў. На ягоную думку, беларуская авіяцыя развітая кепска, таму прыдасца і расійская.
Ну, мы без Росіі, мы ніхто, мы все равно от нее зависим. Мы зависим от нефти, от газа. Ни одна война не прошла мимо территории Беларуси. Ну, так... В любом случае, даже если следующую войну, мы все равно попадем. Под эту войну. В случае чего, по крайней мере, есть чем оборониться. Вот.
Суразмоўца, однак, не спадзяецца на вялікія эканамічныя выгады ад размяшчэння расійскай авіябазы. Ні для Беларусі, ні для Бабруйску.
Здесь построят лишний дом для них, для жилья. Это уже в планах есть, чтобы не общежитие жили в своем доме. Для экономики ничего лучше для нас не станет, зато будет своего ВВС.
Многие жыхары паселішча отзначили одну незручность от российской авиабазы. Як гэта жанчына?
Сейчас тихо, хорошо, а будут самолеты, будет шумно, конечно. Не знаю, может это нужно, но это российские самолеты будут, российская база. Как сказать, чужие, не чужие? Если мы дружим с Россией, значит, как бы не сильно чужие, наверное. В Белоруссии своих самолетов-то нет и не было никогда.
Апошний советский самолет покинул Беларусь у 1993 годе. Сёлета некалькі российских апробовали мясцовый аэродром. Кажут, что ён у неблагим стане, але вымагае реконструкции. За яе возьмутся расейцы. Беларускія вайскоўцы з інжынерна-аэродромнага палку на пытанні про расійскую авіабазу адказваць адмаўляліся. Выслухаўшы журналіста, тут же сыходзілі. За часы суверэннай Беларусі ў колішнім вайсковым паселішчы ўзвялі не адзін шматпавярховік. У гарнізонным доме афіцэраў цяпер мастацкая школа. Каля яе сцяна славы з назвай «Ані взлеталі, чтобы победіць» і мапай, на якой пазначаныя гарады, якія бамбавалі самалёты савецкага вайсковага злучэння. Помнік Леніну знік. Ад савецкай мінушчыны засталіся назвы вуліц з расійскамоўнымі шыльдамі ды памятнымі знакамі. Прыкметаў беларушчыны ў гарадку няма. Адну з дарог да яго актыўна рамантуюць. Мясцовыя жыхары кажуць, што з расійскія грошы.
З Бабруйску перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз поведомление з Гомеля. Там починають казировать алкоголиков за бюджетные гроши. И каштовать это им будет всего 70-80 тысяч рублей. Полный кошт 900 тысяч, и розницу обяцаются платить мясцовые улады.
Чотирьохдённая акція допомоги гамельчукам, які жадають позбавитися від алкогольної залежності, почнеться тільки 3 листопада. Але вже сьогодні раніцею у наркологічному диспансері у списі на кодирування значилося каля сотні чоловік. У цій лечебній установі потлумачили, що кодирування за бюджетні гроші має на меті змагання з дармоєдством, бо менавіта залежні від алкоголю звичайно ніде і не працюють. Принамсі, такую задачу ставили нарколягам у аблвиконкамі, ахвяруючи гроші на лечення алкоголіків.
Профилактика, в том числе профилактика тунеядства. Возвращаем народ семьям к работе. По области 26 тысяч народов с проблемами.
Подчас акции охвочие смогут бесплатно отримать консультацию лекаря, пройти обследование, закодироваться и навод почать стационарное лекование. Пациентам треба будет только заплатить за специальные медикаменты. Основные же выдатки покрыя областный бюджет. Медики наркологичного диспансера отзначають, однак, що кодирування – это хіба тільки 10-й крок на шляху до выздоровления, а ще 9 чоловік мусить зробити сам.
Термин кодирования, собственно, ну, это не профессионально, это обиход, сленговое понятие. За этим стоит стоп-методика. Стоп-методика, скажем, это 10-й шаг, перед которым надо сделать штук 9.
У их лику наиважнейшее место займая ожидание человека позбавиться от алкогольной залежности.
Есть очень красивое сравнение, что алкоголизм и наркомания – это онкология души. Это заболевание, несомненно, это заболевание. Просто человек не может без помощи его восстановиться, ему помогать надо. Второй раздел – это социальные причины алкоголизма. Ну, это, по всей видимости, неустроенность в жизни. Ожидают большего, получают несоответственно меньшее, какой-то вот крах интересов.
Лечить алкоголиков на Гомельщине взялись после того, как эта проблема набыла великий масштабы. Хоть агульная смертность у регионе мая тенденцию до снижения, але смертность менавіта ад алкоголизму расте. И найперш на вёсцы. У приватности все лето за 10 месяцев смертность вяскоўцаў, связанная с алкоголем, повеличилась ажно на 26%.
А як вы лічыце, калі у Беларусі было больш алкаголікаў і п'яніц? За часамі Брэжнева ці цяпер? І чаму вы так лічыце? На такія пытанні корэспандэнта «Свабоды» сёння адказвалі жыхары Берасця.
Больше люди стали получать, лучше стали жить, чем при Брежневе. Ну, раньше, как вам сказать, такие были люди, что выпивали прямо так, без ничего, захотелось им и выпили. Но больше по праздникам. А сейчас в любое время есть деньги в кармане у каждого. Идет. И больше одиноких женщин, мужчин, чем раньше было. Что им делать?
Ой, может теперь. Может больше грошей имеют. Да и пьют, а куда им давать гроши? Некоторые на хлеб гроши держат, а другие получили гроши, вторые в магазин загорел. Мы пили при Брежневе и пьем и зара. Кто хотел пить раньше, то и пью, и зара пьют. Для людей наших это не имеет разницы, где при Брежневе и при Лукашенко. Пьют и все.
Мне кажется, сейчас больше, потому что много очень неработающих, безработных. И все, кто не работает, все занимаются этим пьянством. Люди уже отвыкли от работы. Лучше пить, где-то собирать на свалке какие-то бутылки, чем идти где-то на работу. Так себе он пошел, сам себе свободен. Набрал, что ему захотелось, сдал, выпил, проспался опять. Раньше зарплаты какие были, маленькие, но за нее можно было купить все. А сейчас миллионы, а за них мало что и купишь. Цены такие сумасшедшие, что люди... Короче, такое время, как кто пристроится, так кто и живет.
Алкоголиков у Беларуси, конечно, теперь более, чем при Брежневе. Тем более, что зараз шмат стресса у людей, шмат для людей непонятно, что отбывается в державе. У многих нема мэты, люди теперь убачили свет, як живут на Заходе. Не все сгодны с тем, як нам пропоновывает жить режим тут. Кто пьет от безысходности, кто пьет от того, что не уладковался в этом житті.
Ну, при Брежневе я этого времени не помню, я только тогда родилась. Но люди постарше рассказывали, что тогда так не пили. Тогда рассказывали, что на предприятиях ругали пьяниц. Там из партии могли исключить. Ну, насколько я понимаю, тогда меньше валялось по улице пьяных, потому что их осуждали. Ну, просто больше прятались, наверное, тогда это было стыднее. А сейчас уже совести никакой нету, вон, идешь по улице и пьяные лежат. Ну, сейчас зима идет, сколько их еще позамерзает.
Меркаванне людзей у берасці, а вы самі можаце выказацца на гэтую і любыя іншыя тэмы, выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Ва Украіне і Расіі разгарэўся скандал вакол вядомага кінаактора Міхаіла Парэчанкава. На сайтах прарасійскіх сепаратыстаў Донбасу распаўсюдзілі відэа, на якім Парэчанка ў казцы з надпісам «Прэса» страляе з кулямёта. Суправаджальныя тэксты тлумачаць, што гэта адбываецца ў аэрапорце Данецку, які ўкраінскія ўрадавыя сілы ў штодзённых баях утрымліваюць ужо некалькі месяцаў. Зараз мы пра гэта больш падрабязна пагутарым з маім калегам Сергеем Абламейкам, ён раскажа падрабязнасці справы.
Згаданае вамі відэо, Алексей, было апублікаванае учора. Міхаіл Парэчанкаў прыязджаў у Данецк з мэтай прапаганды забароненага ва Украіне да паказу фільму «Падубны», у якім актор грае галоўную ролю. Аказалася, што ён не толькі займаўся прамоцыяй фільму са сваім удзелам, але і наведаў месца самых гарачых штодзённых баёў. Як вядома, ўжо некалькі месяцаў невялікая колькасць байцоў украінскай арміі і добраахвотнікаў утрымлівае гэты стратэгічна важны аб'ект. За гераізм і нязломнасць абаронцаў аэрапорту ва Украіне прозвалі кібергамі. Нядаўна сотні людзей у Днепрапетроўску сталі на калені, сустракаючы некалькіх кібергаў, якія прыехалі ў горад на пабыўку. Дык вось на тым відэа відаць, што Парэчанкаў страляе з пазіцыяў сепаратыстаў з буйнакалібернага кулямёта.
І як вось на гэтае відэа адрэагавала Украіна?
Ва Украіне Михаила Пореченкова обвинователи в терроризме. Служба безопасности Украины открыла криминальную вытворчесть. И, как поведомляется информационными агентствами, криминальную справу завели по воле артикула 258.3 Криминального кодекса Украины. Створение террористической группы або террористической организации, керовництво такой группы або организации, або удел у ей. Актору погрожает позбавление воли на термин от 8 до 15 годов. Так само один с украинских телеканалов снял с показу сериал с уделом этого актора.
А какая реакция у России?
У Расіі Парэчанкава назвалі пацаном з дзвюма звілінамі. Я працытую старшыню Саюзу журналістаў Москвы Павла Гусева, які ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы» заявіў наступнае. Я лічу, што ён проста подла паступіў у адносінах да ўсіх журналістаў, і калі бліжэйшымі днямі журналісты, тэлевізійныя або здрукаваныя прэсы, любыя журналісты, якія сёння ходзяць там у гэтых касках і бронекамізэльках, загінуць, у іх будуць страляць, Парэчанка хай ведае, на яго руках іх кроў. Мы столькі змагаемся, столькі мы робім, каб абараніць журналістаў, і нейкі пацан з дзюма звілінамі, але з добрай мордай ладзіць такія правакацыі. Канец цытаты.
Сергей, скажыце, а ці ёсць ужо рэакцыя самога Парэчанкава на гэтыя заявы?
Так, Алексей, ужо ёсць. У інтэрв'ю агенцтву «Итартас» ён заявіў, што кадры, на якіх ён страляе з кулямёта, былі пастановачныя, а патроны халастыя. Але ва украінцаў і што ва украінцаў ён наогул ніколі не страляў. Але ад таго, што гэтае відэа было знятае ў Данецкім аэрапорце, ён не адмовіўся. У эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы» актор сказаў, што не бачыў надпісу «Прэса» на касцы. Аднак у інтэрв'ю «Итартас» ён патлумачыў, чаму у яго на галаве апынулася каска з надпісам «Прэса». Каску я надзеў, сказаў ён, проста дзеля маёй бяспекі. Іншая, акрамя як з гэтым надпісам пад рукой не аказалася. На пытанне «Эхо Москвы», што прымусіла яго ўзяць у рукі зброю, Парэчанкаў адказаў. Што значыць, што прымусіла ў рукі ўзяць? Вы правакацыйныя пытанні задаеце. Калі я ў цір кожны дзень хажу, страляю, што прымушае мяне ў рукі стрэльбу браць? Смешнае нейкае пытанне.
Ці могуць быць насамрэч там халастыя патроны? Хтосьці аналізаваў ўжо гэтае відэа?
На жаль, Алексей, патроны были боевые. На видео, якое слухачи могут знайти на нашем сайте свобода.орг, добро видать, что у стужцы боевые патроны с кулями. Это подтвердил и старшиня Украинской ассоциации уладальников зброи Георгий Учайкин. Это калибр 12,7 мм, хучей за все это бронебойные патроны, сказал эксперт у комментарии BBC. Это страшная зброя, додал он. Любое трапляние у человека такого калибра – это мгновенно смерть. Эксперт так само сомневается у тем, те існуюць на угол холостые патроны для такого буйнокалиберного кулемета «Утес», бо с такой зброей тренируются, как трапить, а не как имитовать стрелянину.
Ну и опошнее питание, Сергей, ці есть уже некая международная реакция на этот учинок?
Так, принамсі представниця Организации безпеки и сотрудничества у Европы у питаннях свободы слова Дунья Міятович охарактеризовала учинок Пареченкова как непримальное и небезпечное зловживание знаком преса.
Сергей Вламейко рассказал про ситуацию с российским актором Пареченковым. Больше подробно про это на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, головная тема нашей программы. Стали ведомые имены особов, яких Евразвяз прибрал за так званого черного списка неуязных. Серед их два буйные бизнесовцы. Один в Беларуси миллиардер Владимир Певцев и найбуйнейший гулец на будовничьем рынке Анатоль Тарнавский. Керавницы Центру правовой трансформации Лотренд Алене Танкачевой аннулявали вид на жихарство в Беларуси и могут выслать с краины. Официальная причина – порушение правил дорожного руху. У Менск прибывают делегаты так званого 35-го съезда Союзу коммунистичных партий, Коммунистичной партии Советского Союза, СКП КПСС. Заявлено, что серед удельников партийного форума, який пройдет 1 листопада, будет у тим ліку и старшиня КПРФ Геннадий Зюганов, керівники компартии Украины, Молдовы, а делегацию Беларуси очолює перший секретарь ЦК КПБ, намісник старшині Менського гарвиконкаму Ігор Карпенко. З протягом теми Владимир Глот.
Створальники СКП КПСС представляють себе як доброохотну, не політичну міжнародну громадську федерацію комуністичних партій на постсовєтській просторі. Таких партій знайшлося 18. Перед розпадом СССР союзних республік було 15, але тепер у федерацію підтягнули ще комуністів з непризнаних більшиньою країн у світу – Придністров'я, Абхазії, Повдньової Осетії. Керує ими головний комуніст на постсовєтській просторі Геннадій Зюганов. Він очолює громадську федерацію з 2001 року. Попередній з'їзд проходив 4 роки тому у Москві. Чому тепер комуністи збираються у Мінську? Організатори тлумачать це так. 35-й з'їзд СКП КПСС юбілейний, а менавіто у Мінську відбувся перший з'їзд Російської соціал-демократичної робочої партії. Тому у гонор юбілею і було вирішено, що з'їзд вернеться у цей чудовий город. Кінець цитати. Лідер білоруських комуністів Ігор Карпенко лічить, що для Мінську це гонорове і відказне доручення приймати такий авторитетний форум комуністів з країн з постсовєтської простори. Історик же Ігор Кузнецов вважає, що для білоруської столиці це ганьба.
Уже сьомий раз білоруська общественность, в отличие от государственных структур, отмечает трагическую дату в жизни белорусского народа. Это день памяти жертв репрессий. В ночь с 28 на 29 октября 1937 года в Минской внутренней тюрьме НКВД американки было расстреляно 132 видных представителей белорусской интеллигенции, служащие, студенты, преподаватели, то есть цвет белорусской интеллигенции, как мы говорим. И мы символично вот с 7-го года отмечаем эту дату. Но в этом году как-то получилось, что фон событий, который происходит, в частности, в Минске, 31 октября, в Минске открывается 35-й юбилейный съезд Союза коммунистических партий-КПСС. И это на фоне тех трагических дней, когда у нас деды, когда мы отмечаем. То есть это своего рода вызов, получается, победу празднуют потомки, те, которые уничтожал наших сограждан в 20-50-е годы.
Настрой здесь. Яким зустрікають комуністичний з'їзд його прихильники, віддать з анонсу на їхнім офіційним сайті. Юбілейний з'їзд з'являється головною політичною подією для усіх послідовників безсмертних ідеїв Кастричника. 1 листопада у Мінську зустрінуться тие, кому неабиякове будучення братських народів, тие, хто вірить у об'єднання братських республік і створення нового союзу. Кінець цитати. Хоць гэтыя людзі ўжываюць слова будучыня, рэальнай будучыні ў іх няма, кажа гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Панове, калі праводзіліся з'езды, чаму гэта я, які пільна сочыць за палітычным жыццём, не заўважыў такіх эпахальных падзей? Бо кожны з'езд КПСС гэта быў гістарычны, бальшавізм, не сырмаўчнік на гэтай глебе, так скажам, як і нацызм узнік у Германіі, так як узнік фашызм у Італіі, і заўсёды будуць існаваць нейкія рудыменты. И фашизму, и нацизму, и большевизму, и атавизму этих политических плыней. А уже залежит от и политичного класса, и до громадства, на кольки они дадут максимость этим элементам развиться и стать серьезной политической силой. Я думаю, что у них нема перспектив. Коммунизм в форме большевизма себе давно уже дискредитовал, будучи ни в его нема. Это просто собрались, ну так скажем, люди вчера.
Не бачыць перспектыву ў камуністаў і намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Яўген Крыжаноўскі. У размове со «Свободой» ее назначил.
Партия, которая была самой боевой революционной, когда люди шли и, так сказать, их пробивали пулями партийные билеты, которые лежали в кармане на сердце. Люди этим гордились. А потом, когда все закончилось, ни один коммунист, я подчеркиваю, ни один коммунист не взял в руки оружие и не пошел защищать свою партию и Советский Союз. Оказалась партия трусов, самых настоящих. Сегодня мы строим капитализм. Это знают все. Почему коммунисты, которые против капитализма, не создают вооруженные отряды, не борются с капитализмом? Нет, сидят и все, как мышки в норе. Люди выберут сами. То, что у них сейчас совсем нету молодежи, это тоже говорит очень о многом.
Евген Крыжановский каже, что николи не уваходил у КПСС.
Когда в Купаловском театре работал, это академический театр, придворный театр, мне сделали предложение в партии. Я знаю, что ни один известный великий артист добровольно туда не шел, а большинство известных популярных артистов вообще не были членами партии, режиссер, в том числе и главный режиссер театра Янки Купалов, в котором я служил, Раевский, он не был членом партии. И каждый раз он говорил хорошие слова, когда его заставляли, говорили: вы же руководитель академическим театром Янки Купалов, вы должны. Он говорит: я еще не созрел. И вот когда ко мне подошли с таким предложением, я, честно говоря, не нашел ничего лучше, как просто нажраться и пьяным прийти на собрание, когда должны были обсуждать мою кандидатуру. И, конечно же, мне сказали: вон из наших рядов.
З'езд СКП КПСС пройдзе ў новым будынку музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Афіцыйна апошнім з'ездам КПСС лічыцца 28-й з'езд, які праходзіў у 1990 годзе. Пасля путчу ГКЧП у 1991 годзе КПСС была ліквідаваная.
Рассказывал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода. Волонтеры компании «Народный референдум» Владислава Кошелева затримали и арештовали на трое суток. Поводле старшини партии БНФ Алексея Янукевича, гэтый арешт связаны с заявами Лидии Ярмошиной, старшини Центральной выборчей комиссии, про то, что сбирать подписи незаконно. Вот что он сказал в интервью нашему радио.
Я думаю, что менавіта, вось паслухаўшы, пачытаўшы выступ Дарыні Ярмошынай, некаторыя, так бы мовіць, асабліва пільныя прадстаўнікі ідэалагічнай вертыкалі вырашылі, што гэта ёсць для іх камандай, каб спыняць зборшчыкаў, калі яны якіх зборшчыкаў могуць пабачыць. То якраз вось і адбываецца. Пакуль нельга казаць, каб міліцыя ці нейкія іншыя сілавыя органы актыўна супрадзейнічалі на збору подпісаў, а хутчэй можна казаць пра вось такую ініцыятыву на месцах, особливо пильных супрацовников идеологичной вертикали. Я думаю, что в будущем улады как раз будут протягивать ту политику, что не зауважать в том выпадку, когда инициатива будет протягивать, набирать обороты, махчима, тогда почнутся некие больше серьезные супрадзенні.
Что тычыцца самих заяв Ярмошыны, то поводле лидера партии БНФ, яна не мае рации.
Мы неодноразово уже звертали увагу и громадкости, что подписи збираются не у межах закона про референдум. Референдумы, подписи збираються у межах закону про звороти громадянів. Громадяни мають право збирати подписи для того, щоб звернутися у палату представників, у інші державні органи. Менавіта у межах цього закону ми і передали перші 50 тисяч подписів у палату представників. І чим більше таких буде подписів, чим більше буде таких зворотів громадянів, тим, на нашу думку, ускладаний буде для уладов проігнорувати ініціативу проведення народного референдуму.
Янукевич адзначыў, што кіраўнікі народнага референдуму разлічваюць сабраць сотні тысяч подпісаў, што дасць магчымасць ажыццяўляць ціск на дзяржаўныя установы, каб тыя пачулі людзей. Паводле палітыка, поспехам народнага референдуму будзе лічыцца правядзенне сістэмных зменаў у Беларусі. Трэба адзначыць, што паводле дадзеных сацыёлагаў, ідэя правядзення рэферэндуму падтрымліваюць каля 45% беларусаў, але далёка не ўсе лічаць ідэю народнага рэферэндуму сапраўды папулярнай, а саму ініцыятыву перспектыўнай. На думку старшыні рады міжнароднага кансорцыуму Еўрабеларусь Владзіміра Мацкевіча, насамрэч ведаюць пра гэтую кампанію вельмі мала людзей, і не трэба блытаць абстрактныя вынікі сацыялагічных апытанняў з рэальным станам рэчаў.
Людзі увогуле прыязна ставяцца да рэферэндуму, ну як такога, як да катэгорыі палітычнай там дзейнасці. Немагчыма пераносіць гэтае стаўленне да абстрактнага рэферэндуму на канкрэтны рэферэндум з уласнай назвай там народны рэферэндум. Гэта зусім розныя рэчы. Камусьці хочацца выдаць гэта за паспяховую акцыю. Насамрэч гэта не так, і не таму, што рэферэндум это дрэнна, ці збор подпісаў это дрэнна, ці увогуле такіх рэчаў, як стасункі с выборщиками, с насельництвом не треба робить. Нет, просто сама по себе эта инициатива есть имитация деятельности. Имитация, как занять чимсти те рештки активистов, которые остались, как нечем занять, как они не были при якимсти справе. И как, снова же, не думать про то, чем сегодня структура моменту, чем сегодня головная задача оппозиции вырашать соправдные проблемы. Бо тое, што чапляе людзей у гэтым самым народным рэферэндуме, ці ў тым, пра што імкнуцца гаварыць гэтыя актывісты з насельніцтвам, гэта лепш вырашаюць мясцовыя ўлады, ЖЭКі, ЖКХ там і так далей. А апазіцыя не можа паўплываць на вырашэнне гэтых пытанняў аніяк. І гэта разумеюць нават тыя, хто гатовы ставіць подпісы пад гэтым рэферэндумам. А вось тое, што павінна рабіць апазіцыя, яна не робіць, заняўшыся гэтым самым так званым народным референдумом.
Меркаванне палітолага Владзіміра Мацкевіча. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз урывак з адной з нашых перадачаў «Зона свабоды». Як мяняюцца межы дзяржаваў, што азначаюць паняцці гістарычная тэрыторыя і спрадвечныя землі, і чаго хочуць у Смаленску застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Александра Лукашэнкі. Чаму украінскія выбары важныя не толькі для Украіны? Усе гэтыя пытанні абмяркоўваліся ў «Зоне свабоды», якія бралі ўдзел я, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Яфім Фіштейн, вёў перадачу Александр Лукашук.
Галоўная навіна гэтага палітычнага тыдня, ну, прынамсі, больш-менш міжнародная ці еўрапейская, это тое, што ва Украіне ўсё ж такі адбыліся парламенцкія выбары. І большыню, відавочна, месца зоймуць тыя палітычныя сілы, якія нарадзіліся на Майдане, вакол Майдана, з падтрымкай Майдана. У мяне фактычна тры пытанні. Што азначаюць, па-вашаму, гэтыя вынікі гэтых выбараў для Украіны, для Беларусі, для Европы?
Для Европы, перш за все, клопот, потому что фактично выборы показали первый раз в истории этой незалежной Украины, что перевагу отрывали силы, кажучи агульно, про европейского шляху Украины, и они будут сподеваться на допомогу Европы, и это мощный сигнал, такий, как идет из Украины, и для Европы это будет, перш за все, значит, клопот. Европа, как бы скажем, не
клопот
может.
Вы таким в негативном, кажете, плане?
Можно сказать и в негативном, потому что Европа, по-перше, как мы бачим, ну, не хочет псовать себе отношения с Москвой, а по-другому не может так само кинуть и Украины.
Ефим, а с вашего пункта влежения, для самих украинцев эти выборы что-нибудь принципово изменили? Или просто это уже той политический шлях, который начался на Майдане, он протягивается, он не мог быть иначе?
Можно сказать и так. Можно сказать, что это тот путь, который начался на Майдане. Собственно, и партии ведь себя называют партиями Майдана, те, которые победили, несомненно. Здесь есть целый ряд обстоятельств. Практическое исчезновение коммунистов с украинской территории в Восточной Европе не вполне обычное явление. Поражение националистов крайних тоже весьма важно. Но, в принципе, здесь важно понять вот что. Надежды, которые некоторые злорадно связывают, скажем, с социальными трудностями, после которых якобы должно начаться отрезвление украинцев и возвращение их в лоно российской политики, мне кажется, совершенно неосновательны.
А с пункта влежения перспективы белорусской демократии, с пункта влежения того, что Беларусь снова уступает у черговых, так бы говорить, выборчий цикл президентских, это выборы, какие по вашему сигналу посылаются?
Для теперешних белорусских выборов, я думаю, это не имеет такого великого значения, але в принципе, на перспективу Украина, махчимая как альтернативная некая модель для Беларуси. Беларусы глядят на Украину как на наиближайшую Украину для себя и поравновывают себе с Украиной. Тому три питания наиважнейшие украинские, которые завсёды расчаровывали белоруса, які глядзіць, это коррупция, это инфраструктура, тех, кто приезжает на Украину, одно из первых уражений, какие у них дороги, какие у нас, это перевага белорусского режима, так бы мовить. И экономика агулом, как будет действовать теперешний урад, ці здолее он переодолеть экономичные проблемы. Так вот, есть маленький шанец, он вельми маленький, и это складанная ситуация, бо протягивается фактично война, не глядя на перемирие. Протягиваются шматликие проблемы, але это шанец створить некую альтернативную модель, якая была привабная для белорусов.
Цалком эту передачу можно послушать на телеканале Белсат и так само позднее на нашем сайте свобода.орг. А зараз урывок с подорожей из метро Бартосика у Красная, каля Молодечна.
Я зайшов у той дом, каля якого знаходится загадковое пахаванне. И вось, что мне сказал господар.
Что это за... Это революционер.
Революционер?
Да.
17?
Да.
А что за 17 революционеров?
17 человек.
17 человек там поминовано, да? Вось як, 17 революционеров, еще крыху народного сапсаванного телефона, и это будет могила 26 бакинских комиссаров. Давайте послушаем еще одного краязнавцу, краснинского историка Сергея Старикевича, который доследовал тое место за станцией УША, откуль и переносили поляки по рештке.
То, что дотычит Первой Сусветной войны, так вот я там нашел 14-15 человек, навіть імёны установил. То, что дотычит Шибенец, вот, гэта мяне таких звестак не было, это больше як бы Харитон. И я тут под пытаннями не говорю, тому я вот это и не ведаю докладно на 100%, что там вот могли карать повстанцев. А Первая Сусветная нашел, я в архиве нашел, что тут стояли техники санитарные, и тогда их там ховали, и там еще могилки. Я даже недавно туда подъехал, думал сфотографовать это место. А там покуль что-то трава высокая, не бачена. Ти трава будет позднейшая, осень, позднюю осень, а лепше ранней весной, когда это видать эти бугарки, где заховались могилы.
А вы вот докопались до имен?
Имен нашел одно громадянское и, сдается, 14 военных. Это в архиве так выпадково нашел. А там я так на ускидку посчитал там больше за 50 могил, а махчимы были братские под Бахова. Ну нет, я думаю, человек 50, а махчимы больше там похованы. Ну это на супраць станции Ушава.
Але гэта уже калі-небудзь будзе мемориализовано это место?
Я думаю, что я уже повинен это сделать, потому что нашел людские имены. Як там те будут, если уже фамилии это выбитые, не ведаю. Але некий помнящий, конечно, треба будет сделать, уже доглядать эту территорию, как там ничего не было. И их тут ховали в 15-м году, вот, до этой даты, когда вот это 100 годов, их поховали, вот треба сделать. Но мне еще целый год напереди, когда Бог даст здоровье, то зараблю.
Коли супоставить эти факты, Первая Сусветная, военный шпиталь у Красным, пахаванне памерлых ад ран и створаны на территории Беларуси у липени 1917-го первый польский корпус генералом Юзефом Доубар-Мусницким, дык атрымліваецца, что гэта могила былых российских войскоўцаў польской национальности, якія той корпус и складали. Але Александр Харитон эту версию откидает. Старый красненец не может погодиться с тем, что у той могиле лежать не повстанцы.
Цалком передача из метро Бартосика на нашем сайте свобода.орг. Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях». І цягам кастрычніка на нашых хвалях песні тих, хто брав удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады, а таксама іншых беларускіх рок-гуртоў. І сёння гурт «Брута» з песняй «Underdog». На гэтым мы завяршаем сённяшнюю праграму і рок па вакацыях у кастрычніку. Музыка.